Панитхава, добрый вечер еще раз.
Рады
приветствовать вас уже в Израиле, уже здесь.
Спасибо. Добрый вечер также всем. Очень приятно.
И вы, конечно, знаете, даже находясь в Москве, вы слышали, какие события постигли нашу страну.
Лёла Фахад, в конце шаббата, как закончился шаббат, нам, конечно, все рассказали, хотя это был праздник, но там были люди, которые слышали, были там нееврейские рабочие, они, конечно, пришли, нам все рассказали. Это было просто ужасно, мы просто не могли себе представить, что такая вещь может быть. Мой сын, который был с нами, он мне сказал, что он согласен на 1000 шекелей со мной, как называется, поспорить, что это явно не так, и что это просто так, как люди слышат просто радио издалека, и они не понимают, что это, такая вещь не может быть в Израиле. И когда мы сказали, ему сказали, что началась война, он не мог себе представить, что может быть такая вещь. Конечно, это вещь, которая непостижимая. Ему 23 года, и слава богу, он такого никогда не видел, не слышал. Последний раз, когда было что-то похожее, но это снова, это была армия. Это была война Йом-Кипур. И это началось тоже Йом-Кипур, который выпал на шаббат. Это было 50 лет назад. Те, кто младше 50 лет, у них нет этой травмы. Я была в Мельхамет Йом-Кипур, хотя это не было никогда такого ужасного дня, как в этот день, во все дни Йом-Кипура. Я помню, как мы молились в синагоге, я помню, как была сирена в Йом-Кипур, как мы... И тогда в Иерусалиме за весь все время войны Йом-Кипур были 2 раза сирены. Первый раз, когда началась война, второй раз, когда сирийский самолет прорвался в воздушное пространство Израиля, и над Кинеретом он уже был сбит. Значит, понимаете, в Иерусалиме уже была сирена, когда в Твери он уже был сбит над Кинеретом. Подождали, чтобы он влетел до Кинерета, чтобы не было, понимаете, чтобы если его собьют, чтобы не было в опасности никто вокруг. И это единственное, что было, я имею в виду, в плане сирен в Иерусалиме. А сейчас только утром в шаббат, сколько было сирен, только... Я не говорю, это психологически какой-то ужас для людей слышать сирены. Я уже не говорю о других ужасах, когда они ворвались, когда видеть их. И что там происходило, это просто невыносимо представить себе. И, конечно, я все время думаю о пленных, это же самое ужасное. Мы считаем, что плен это все возможные неприятности одновременно. И психологически это просто невыносимо.
Как мы можем смотреть на это с точки зрения Торы, то, что произошло, это закономерно, это незакономерно, это подводит итог к какому-то периоду или это открывает какой-то новый период истории нашей? Как мы на это должны смотреть?
Может быть, я рассмотрю сначала. Мы рассматриваем, что, конечно, это очень больно, и это ужасно, и это просто невыносимо себе даже представить. Но все, что Всевышний делает, это милость, это жалость к нам. И мы, конечно, находимся по Хафец Хаиму уже с 33-го года, так Хафец Хаим, даже он умер в 33-м году, но он же говорил о том, что он находится в периоде, который завершает наш первый период изгнания, и что мы входим во второй период изгнания. Первый период – это когда мы были не на территории Израиля. Второй – это когда мы на территории Израиля и уже имеем еврейское государство. Но это, вы замечаете, что это другой период. Наше отношение с народами, оно совсем другое. Наше ощущение к себе самим, это совсем другое. Мне кажется, как-то дух Израиля и любого еврея немножко воспрял, когда он понимает, что у него есть государство за его спиной. И когда были погромы в Европе в свое время, были погромы, которые назывались «хеп-хеп». «Хеп-хеп» – это была аббревиатура, это римское слово. Это Иерусалим – это «паридит», это «Израиль пал». Иудея пала. И в этих погромах, которые они исторически называются хеп-хеп, то, что все время говорили, это возвращайтесь в вашу Палестину. Это уже нам все время говорили, возвращайтесь туда. И видите, мы возвратились. Но сейчас мы начали другой этап. И в этом этапе у нас есть несколько уровней. Цель, конечно, это Безрат Ашем, что пришел Машиах и был построен третий храм. Я понимаю, что то, что я сейчас говорю, кажется какой-то небылицей, какая-то вещь, которая выдумана. Но вы понимаете, что евреи в течение почти 2000 лет рассказывали всем, что они, конечно, придут в Израиль и построят в этой Палестине, в Азии, на грани с Африкой, страну. И туда придут евреи. И понимаете, что 1000 лет назад, 500 лет назад, 200 лет назад евреи об этом все время говорили. И это всем казалось полной, вообще нелогично. И мы уже свидетели, что такая вещь произошла. Так у нас потом есть следующий этап. Это что это будет держава, и что будет построен третий храм. И придет Мащех. И мне кажется, я говорю о себе, что мне, я не знаю, что бы было со мной, если бы я жила 100 лет назад, и я бы то же самое знала, но у меня тогда бы не было никаких как будто бы доказательств, что я так это говорю. А нам сейчас, у нас уже есть, мы более слабое поколение в какой-то мере духовно, поэтому Всевышний нам дает это испытание, когда мы уже имеем страну, мы уже имеем какое-то начало периода прихода Мащеха. Но это, конечно, еще совсем не то, это только, но все-таки мы уже имеем государство, мы уже видим, и оно именно построено в Израиле, на территории Израиля, хотя были всевозможные другие идеи также. Когда мы уже построили государство, у нас сейчас есть следующий этап. И мы знаем следующий этап. А следующий этап у нас теоретически называется приход пророка Илья, потом Машиах бен Йосеф, потом приход Машиах бен Давид. А для того, чтобы пришел первый этап, произошел, мы должны объединиться. В момент, когда мы разъединены, ничего не может происходить дальше. И тогда сила врага, она очень сильна над еврейским народом, особенно если мы в Израиле, но даже если мы и не в Израиле. Как у нас говорится, значит, у нас уже был прецедент. Значит, когда был построен второй храм, теперь второй храм мог быть третий, я сейчас не покажу, что и как это было, но должен был быть уже построен храм. Кир дал нам разрешение взять и возвратиться в Израиль. Как видите, также он нам дал разрешение возвратиться и построить в Израиле государство. Мы знаем, что во время прихода в Израиль второй раз мы это делаем с разрешением властей какого-то органа. И, конечно, так надо и воевать. То, так же, и мы тогда тоже воевали, но это с каким-то разрешением. Понимаете, мы не как когда во время Иошуа, когда мы первый раз пришли в Израиль, мы воевали без никакого разрешения, никто нам этого не давал. Значит, я просто говорю, что у нас есть какие-то знания заранее, как и все это должно происходить. И надо, значит, нам уже дали разрешение на проживание в Израиле, и надо построить храм. А мы вообще, это нас совершенно не интересует. Мы там начали, потом нам запретили, я там не вкладываю всю историю, как это было. И тогда Хаман решает нас уничтожить, и он тогда пишет такую вещь. У него там есть целое объяснение, почему нас надо уничтожить. И он допишет, «Ешно амихад» – есть один народ. «Мефузар у мефугад бен амим» – разбросанный и разделенный между народами. Значит, первая вещь, которая нам дает слабость, это когда мы не только разбросаны, что это физическое понятие, а мы разделены. Мы в какой-то мере совершенно не объединены, и это громадная сила врага. И тогда Всевышний с нами, мы не можем перейти на какой другой этап. И тогда, когда об этом узнает Эстер, то, что она говорит о Мордехае, первым делом «Лех кнос эт коля иудин» – «Иди и собери всех евреев, проживающих в Шушане, в городе Шушане». Первым делом это, чтобы мы объединились. Конечно, цена ужасна, но как это произошло, мы все объединились. Значит, я это вижу как ядовитое, ужасное, опасное лекарство. Конечно, я бы хотела другое лекарство. Или, может быть, даже еще лучше, что мы смогли объединиться без нужды этого лекарства.
Вы знаете, такого страшного погрома, как был в прошлую субботу, еврейская земля не знала, наверное, со времен второго храма.
Я думаю, что во время... Снова, я не такой точный знаток истории, что... Но я знаю, что в Венгрии, я знаю, что во время Второй мировой войны были похожие погромы.
В Израиле.
Сколько погибали? Не в Израиле.
Я говорю про Израиль.
А про Израиль?
Хевронский погром.
Хевронский нет, было погром. Намного меньше. Меньше намного.
Но по жестокости и по... Да. Там просто не было больше евреев, но по жестокости поэтому, абсолютно зеркальное поражение. Да. То есть это говорит о том, что наши враги за 100 лет вообще не изменились. У них конечно. Сознание
я думаю, что жестокость... наоборот, даже тогда, может быть, было... Я не... Снова, тут тоже тогда была очень жестокая вещь, очень. Но по количеству намного меньше. Я думаю, что это восстание Бар-Кохбы. У нас был период разрушения храма, и потом, 50 лет после этого, было восстание Бар-Кохбы. Но это была война против армии. против Римского легиона. И тогда было ужасное количество убитых. Миллионы.
Но сейчас пострадали люди южной части Израиля, как правило, люди, склонные к традиции, более теплые, не те, которые ведут к расколу, скажем так.
Но я не, смотрите, момент, когда люди пострадали, я боюсь, что я, мы не говорим о них. Мы только, понимаете, как когда человек погиб, потому что он еврей, он у нас автоматически считается праведником. Поэтому я не хочу ни о ком ничего говорить. Мы их сейчас видим совершенно по-другому. Угу. Я знаю, что это произошло в Уфаким и в Сдерот. Был не только Уфаким и Сдерот. Но я думаю, что главная цель это была для того, чтобы нас взять и всех объединить.
Сейчас такая атмосфера, что все, как бы вся сила, так я чувствую, может быть, я ошибаюсь, вся сила вот этой вот мощи вместе, она брошена на то, чтобы помочь солдатам в экипировке. Сначала в еде, а теперь собирают деньги, теперь собирают деньги на снаряжение, на обувь, на бронежилеты, на экипировку. И с другой стороны, есть тоже семьи, которые остались без кормильцев, да, потому что их ушли.
Я не слышу вас.
Без кормильцев, потому что ушли люди на фронт. Да. Как правильно действительно распределить энергию в этот непростой период? Да?
Конечно, это надо. Первым делом, надо у нас тыл, он иудаизм считает, что тыл он не менее важен, чем фронт. Значит, по еврейскому закону, когда Давид шел на... У нас есть самый такой классический пример, кто шел на войну, это был царь Давид. Он свою армию делил на три. Треть воевала, и были военные войска. Треть охраняла тыл. Охранять тыл – это не только физически, это только психологически. Это также экономически. Это следить за детьми, чтобы у детей были занятия, что дети психологически не страдали. А не страдать это невозможно. Может быть, я говорю совершенно неправильную фразу. Но чтобы у детей была, понимаете, какая-то психологическая помощь. А на это также надо тратить деньги. Это же следующее поколение, Бесратыш. Это наш тыл. Конечно, надо думать и о взрослых, но первым делом, извините, я где-то застряла в таком очень маленьком возрасте, и поэтому у меня первым делом, когда я что-то думаю, я всегда думаю о детях. И поэтому я говорю, понимаете, может быть, это не очень правильно, но для меня первым делом я думаю о том, как защищать следующее поколение детей. Дети, они намного менее, они более беззащитные. Понимаете, мы как родители должны их защищать.
Вы правы, потому что сейчас у многих людей есть, я так ощущаю, тревога. И не столько сирен, сколько страха перед вторжением палестинцев. Да, в частные дома.
Перед чем?
Перед вторжением
палестинцев. Не то, что палестинцев. Мы понимаем, например, здесь у нас в Хайфе нету палестинцев, но мы живем в смешанном городе.
Я знаю.
И это очень-очень страшно.
Смотрите, рядом со мной, напротив меня, я сейчас темно, я не могу вам показать, у нас Шуафат. Знаете, кто такой Шуафат?
Арабская деревня.
Достаточно воинственная.
Угу.
И там живут палестинцы. Если у вас живут местные арабы, и арабы, то, что называется в Хайфе. А у нас вот Шафат. Это Махане Плитим. Это как называется?
Военный лагерь. Это лагерь беженцев.
Даже беженцев. Это палестинцы те же точно такие же.
Угу.
Поэтому в Иерусалиме, где этого нет? Мы, Израиль такой маленький. Вы понимаете, как это всюду?
Угу.
Ну-ка я закончу, как была армия Давида. Значит, треть шла была военная, треть охраняла тыл, треть занималась Торой. И у нас мы рассматриваем, что мы верим Всевышнего, мы верим, что это все от рук Всевышнего. И занятие Торы мы считаем, что это не менее помогает, чем война. И чем те, кто берут и воюют. И когда царь Давид в конце своей жизни хотел пойти на войну, ему армия сказала, его военные, когда он хотел пойти с военной, по еврейскому закону царь должен идти первый на фронт. И Давид хотел пойти на фронт, и он уже был пожилой, и они понимали, что как, уже как военный, как Понимаете, он уже не совсем. И там это надо было также идти против его сына, это было восстание Авшалома. И тогда ему сказали, армия, мы просим тебя остаться в городе, и твоя молитва нам поможет больше, чем 10 тысяч военных. Или чем 1000 военных, извините, если я говорю что-то неправильно. Значит, мы верим, и мне кажется, мы сейчас видим так же, что вот это было совершенно нереально, какой у них был успех. Это было точно так же, как Всевышний нам очень часто помогает. Плюс есть случаи, когда все происходит в другую сторону. И мы настолько привыкли, что нам Всевышний помогает, что когда это происходит не так, мы кого-то обижены. Как это может быть? Мы оскорбляемся. Как это с нами? Мы же евреи, Всевышний. Это же нечестно. Извините, что так это говорю. Но для того, чтобы Всевышний нам помогал, мы должны быть с ним. Всевышний не с нами в момент, когда мы начинаем ссориться, спорить и не в дружбе один с другим. Первый этап – это что мы были в дружбе. И Всевышний хочет нам помочь, но мы просто ему не даем, потому что у нас есть какое-то понятие меру за меру в отношениях Всевышнего с нами. И поэтому, когда у нас вот эта ссора и раздор внутри Израиля дошло до того, что начали говорить, что, может быть, мы вообще расколемся на два Израиля, я не знаю, ли вы слышали, Мединат Исраэль, Мединат Иуда, такой вещь Всевышний не может нам допустить, чтобы такая вещь была внутри Израиля. И я это вижу как такое ужасное лекарство. А есть случаи, когда больной настолько болен, что ему нужен электрический шок. И поэтому это вот то, что я вижу глобально. Есть еще вещи, я не знаю, вы хотите рассматривать об этом. Это какая цель вообще арабов в мире? И какая, для какой цели Всевышний сотворил каждый народ? И что должен каждый народ делать в этом мире? Но это уже такие более философские вещи. Они у нас написаны очень давно. Мы их знаем очень давно. Мы понимаем, сколько времени есть у арабов сил на Израиль. И я думаю, что это тоже такая вещь, которая еврейский народ, он, и мы, начиная с 19 века, мне кажется, это было в течение всего 19 века, всего 20 века, еврейский народ хочет вот это понятие антисемитизма стереть и в какой-то мере доказать, что нет антисемитизма. И что вот если мы будем вести себя так, не будет антисемитизма. Его как-то комментировать логично. И попробовать быть нормальным народом. Значит, народ, который нормальный, который вот он не именно верит Всевышнего, а он как любой другой народ. Но мы не так. Мы странные люди. Нас с нами, Всевышний нас сотворил, что мы были его свидетелями в этом мире. И даже если мы решаем не быть его свидетелем, и мы хотим быть нормальными, спокойными людьми, как все другие народы мира, он нам не даст. И что мы не будем предлагать арабам? И что мы будем? Это ничего не поможет. И если у нас будет оружие, не будет оружия, это тоже не поможет. Хотя мы обязаны, аллахически мы обязаны делать все, что надо для того, чтобы обороняться, защищаться. Я могу вам сказать, что я живу в Иерусалиме, я еду на работу каждый день. И каждый день, когда я прихожу назад, и все нормально, и ничего не взорвалось, я говорю Всевышнему громадное спасибо. Потому что я знаю, что в Иерусалиме, между Восточным Иерусалимом и Западным Иерусалимом, есть очень арабы, все проходят совершенно спокойно всюду. Они работают у нас во всех магазинах, они все знают. Каждый из них непонятно, что хочет нам сделать. И что каждый день мы... Я говорю о себе, я возвращаюсь с миром в дом. Я обычно покупаю вещи и сама приношу домой. Но есть вещи, которые заказывают вещи, чтобы им приносили. Приносят арабы, они знают все, где мы живем. Они звонят и вносят вещей в дом. И уходят спокойно. И ничего не приходит в этих домах. Это все чудо.
То есть вы хотите...
Я боюсь об этом всегда говорить, потому что... Кто называется Лёли Фтох, понимаете, не говорить никаких, не давать никому кого-то идей, даже устно, даже если они меня не слышат. Надо понять, что Всевышний нас охраняет каждый момент. Мы тут живем абсолютным чудом. Мы считаем, что у нас есть армия и сила, и мы купили неописуемо дорогое оружие, и мы его взяли и поставили. И в мгновение оно превратилось ни во что. Не за счет самолетов, не за счет танков, за счет каких-то самокатов. или там мотоциклов, или каких-то непонятных машин и тракторов. Это же невозможно себе представить. Оружие, которое стоило, и над которым были разработаны, и казалось, что все, они такие, которые не дадут никому никогда пройти. И ничего не помогло. Значит, мне кажется, и это то, что у нас рассматривается, что арабы, они называются духовный отец арабов, это Ишмаэль, сын Авраама, который сделал обрезание, и Всевышний обещал Аврааму, перед тем, как он ему дал приказ делать обрезание, что кто будет делать, он Всевышний тогда обещает Аврааму, говорит ему, я делаю с тобой союз, сделай обрезание, я тебе дам Израиль. Арабы тоже делают обрезание, они тоже имеют какую-то силу на Израиль. Только ограниченное время, конечно. И имя его, имя то, что символическое имя всего мусульманского мира, кто у нас считается их непротец, это Ишмаэль. И имя Ишмаэля, первое, оно имеет в себе имя Всевышнего в конце. Поэтому у них есть вот это понятие веры, и оно сейчас, как вы видите, усиливается. А он, его имя, оно в будущем времени. Ишма – это услышать. Поэтому он глобально, он выходил на мировую арену несколько раз в средние века. Арабы тоже властили над миром в какой-то мере. И он особенно приготовлен для конца истории, перед приходом Машиаха. И его цель – это чтобы услышать Всевышний, точный перевод его имени. И тут можно смотреть две вещи. Первая сторона – это Всевышний. Мы должны понять, что кто нам поможет – это только Всевышний. И момент, когда мы верим во что-то другое, я знаю, что я говорю, может быть, очень высокие слова. Но, извините, у меня нет другого выхода. Если мы будем верить, во что бы мы ни верили, мы эту вещь превращаем в самостоятельную вещь, и Всевышний должен нам доказать, что это не так. Поэтому если мы верим в армию, мы ее просто этим уничтожаем. И мы должны понять, что есть в мире только Всевышний. Конечно, Всевышний нам сказал, естественно, себя вести. У нас должна быть армия. И мы должны ее снабжать. Она должна быть вооружена самым хорошим оружием. Но после этого у нас есть очень тяжелое испытание. Верить, что это все только, она будет иметь успех или нет, только рука Всевышнего. И второе, это Ишма, это услышать, это молитва. И то это у нас, это для этого арабы сотворены в мире. У нас есть палестинцы и арабы. Палестимляне имеют две силы, они себе взяли это имя, они, хотя они совершенно не древние палестимляне, но они взяли себя как наследники древних палестимлян. И у них есть духовные, достаточно сильные силы, и они ими пользуются. И на базе этого они имеют эту силу. А то, что мы можем иметь против этого, это вот объединяться, полная вера Всевышнего и молитва.
Вы сказали, что царь Давид в свое время разделял армию на три части. То есть если мы сейчас хотим пожертвовать и укрепить возможность охрану, так скажем, да, охрану Израиля, то нам нужно треть жертвовать на снаряжение, треть на то, чтобы обеспечивать тыл, семьи, детей и их безопасность, и треть – это на тех, кто изучает Тору.
Да, так это делал царь Давид.
Угу. Вы упомянули несколько раз, что время Ишмаэля, оно ограничено. То есть в наших источниках написано, до какого, где граница его влияния.
Теоретически его время, вы знаете, когда свеча тушится, перед тем, как она потушится, она берет и она очень усиливается. Значит, он сейчас в агонии, это называется на русском?
Агония.
Агония. Он уже в агонии, когда мы говорим о тысячелетиях, так агония может продолжаться и 100 лет, потому что, понимаете, как все относительно. Но это его конец. Угу. Он... Мы примерно знаем, сколько лет ему было дано. У нас даже... И его теоретически сила на Израиль, это пока мы не пришли в Израиль. А когда мы приходим в Израиль, он в какой-то мере должен нам ее уступить. Потому что знаете, мы потомки Авраама, и мы тоже делаем обрезание. Нам положен Израиль. Израиль был дан ему только на то время, когда мы не в Израиле. Но проблема, что когда мы сейчас приходим и хотим, и нам она положена, он ее не хочет отдать. И это вот эти муки ужасные. Это написано в Зоаре. Но папа очень любил это всегда рассказывать нам, что нашли один раз, просто я цитирую, как это говорится в Зоре, там это говорится, конечно, очень так, в красивом, на красивом таком языке, что нашли один раз Рабхия, это называется Рабхия Великий, Рабхия Гадоль, что он сидел и плакал. И спросили его, Рабхия, почему ты плачешь? Он сказал, я плачу, что у Сары нет детей. Мы сказали, ну извини, у нее уже родился Ицхак, это было так давно. Он сказал, да, но вы не понимаете, о чем я плачу. Я плачу, что в то время, когда у Сары не было Ицхака, она попросила Авраама жениться на Агаре. И за счет этого родился Ишмаэль. А проблема, что когда Всевышний сказал Аврааму сделать обрезание, Ишмаэль тоже взял и сделал обрезание. Об этом написано в Туре, что он сделал обрезание, когда ему было 13 лет. И Всевышний сказал, что он отдает Израиль тому, кто делает обрезание. И ангел Ишмаэля вопит перед Всевышним и говорит, я сделал обрезание, мне положен Израиль. Всевышний говорит ему, Ишмаэль, ты прав. Мы поделим, когда евреи в Израиле. Они в Израиле. Когда евреи изгнаны, ты получаешь Израиль. Тогда спрашивают Рабхия, почему ты плачешь? Ты видишь, или они, или мы. Почему мы так должны переживать, что у Сары не было детей? Он говорит, вы не понимаете, о чем я плачу. Я плачу о том мгновении, когда придет уже, закончится время Ишмаэля на Израиль. Придет время еврейского народа возвратиться в Израиль. И я плачу о тех ужасах, которые будут делать мусульмане, еврейскому народу в конце этого периода. Рабхия великий плакал. Это было Рабхия, он ученик Раби Иуда Анаси. Но это где-то во втором веке, в третьем веке Рабхия плакал о том, что будет происходить сейчас. Поэтому у нас, понимаете, мы об этом знаем, у нас это записано. А мы не знаем точно, что, как. Понимаете, как это?
Вопрос, действительно, мы сейчас стоим на таком отрезке истории, что она уже не может пойти вспять. Да? То есть,
я не слышу вас.
Как смотреть на это, на то, что сейчас происходит? Мы сейчас находимся на отрезке истории, как будто уже не может пойти вспять дальше. То есть не может сейчас это закончиться, этот конфликт, и мы продолжаем жить.
Как... Почему? Вы у меня как будто...
У вас, Манишита, у вас эхо. У вас есть эхо.
У вас не было до этого, это вдруг сейчас началось.
Да, я тогда скажу вопрос Рабанит Иты. Она спрашивает, мы уже сейчас стоим на витке истории, когда впять мы не вернемся, то есть уже...
Да. Мы не вернемся, у нас есть обещание, что мы из Израиля не уйдем. И они нас не смогут отсюда
выйти. А изменить
что? Не в этом смысле. В смысле, что уже была операция Шумер Хомот и Амуд Эйтан, и были в пустыне.
Ну, Гайтан.
Цукритан, да, простите. И это все было, заканчивалось, и все возвращалось на как было. Да? То есть был какой-то всплеск и обратно. И, но сейчас как будто уже подошли к нашим израильским берегам американский военный флот, да, американский. Говорит ли это, что нас ожидает какой-то другой, более глубокий виток истории? Или это не те знаки, которые мы должны понимать?
Я слова не слышу вас точно, я понимаю, что я должна... вам точно ответить, поэтому я хочу точно услышать, чтобы я смогла... Значит, вы говорили о авианосце Америки, который находится в Средиземном море, и какой у вас был вопрос об этом? Я как будто слышу вас, но не совсем точно.
Является ли это для нас, и то, что произошло сейчас, и это, говорит ли это о том, что мы находимся на кардинально новом отрезке истории?
Теперь находимся ли мы сейчас на каком-то новом отрезке?
Да.
Я не знаю. Я просто думаю, понимаете, о том, что вы говорите. Сейчас, значит, то, что цель была первым делом, извините, что я говорю вместо Всевышнего, я не знаю, я не его секретарь, он мне ничего не подписывает. Но я думаю, что первая цель была нас объединить, потому что у нас произошло очень большое разъединение. И что будет сейчас, это зависит снова, значит, я все время вижу, церкет начинается... Значит, может быть, я рассмотрю немножко, может быть, я когда-то говорила об этом немножко более широко. Значит, у нас был период, когда мы были без Израиля. И в какой-то мере в моих глазах последний момент – это была катастрофа. Ведь она заканчивается в 45-м году, в 48-м у нас еврейское государство. Вы замечаете, что это очень такое резкое и явное деление. просто если говорить о новом периоде, какой произошел. И мы с этого момента с христианским миром до какого-то момента как будто бы закончили проблемы. И мы тогда закончили с христианским миром проблемы и начали с мусульманским. То, что теоретически, снова, я не хочу ничего, Всевышнее, любое нехорошее прочество может измениться. То, что должно произойти, это должны быть столкновения христиан, мусульман и нас. Это будет они против нас, они один против другого, это я уже не знаю. Это очень зависит от нас, что будет. Но должно быть очень серьезное столкновение между христианским и мусульманским миром. И если христиане сейчас не считают, что они христиане, и они вообще отрицают свое христианство, мусульмане первым делом уже мусульмане, и мусульмане уверяют христиан, что они христиане. И они все время говорят, что они воюют с иноверцами и с христианами, как вы знаете.
Американцы не отрицают, что они христиане?
Да, да, американцы не отрицают.
Да.
И это то, что называется Мельхемет Гог Умагог. Значит, то, что сейчас, это еще не то. Но это что-то, что должно к этому, может быть, как-то привести. А Всевышний, как я это вижу все время, он смотрит на еврейский народ, рассматривает, насколько у нас есть сила, насколько у нас есть возможность выдержать. И я так ощущаю всегда, что есть схватки, и потом Всевышний смотрит, мы выдержим больше или нет. Нет, хорошо, нас надо отпустить, чтобы мы пришли в себя, в следующий этап.
Знаете,
Значит, у нас был вот 40, извините, что я говорю, у нас был 45 по 48. 45 это окончание каких-то ужасных схваток. Ну, какой-то просто ужасный. Я думаю, что вот мы приехали в роддом, если можно сказать. Понимаете, как это? И мы закончили вот этот период беременности. И сейчас мы в роддоме. Сейчас у нас 48 года. Понимаете, почему я говорю, что это роддом? Мы уже в Израиле. Но сейчас у нас тоже, сейчас у нас какое-то все время схватки, если вы замечаете. Как у нас все время войны или какие-то, как вы говорите, какие-то операции, какие-то теракты, чтобы Всевышний помог, чтобы больше такого никогда никто не знал и не слышал. И вопрос, насколько мы готовы дальше идти. Значит, что она Всевышний ждет от нас? И что мы должны... Я могу вам сказать финиш. Финиш – это что у нас были, что мы были все объединены, что у нас была полная вера Всевышнего, не вера ни во что другое, и что мы обратились абсолютно к Нему. И мне кажется, мы сейчас понимаем, что разведка нам ничего не дает, и авиация нам ничего не дает, и атомная бомба нам ничего не дает. И мы должны понять, значит, если мы это бы научились без того, что нам такая вещь нам Всевышний показал, так это было бы без этого. Если мы не понимаем, нам нужно такую вещь показать. Но цель Всевышнего – это не наказывать. Цель Всевышнего – это нас, понимаете, как в это русло направиться. И когда мы до этого доходим, все прекращается. И Машиах может прийти, как говорится в книге Даниэль, как кто-то, кто летит на облаке. Понимаете, что-то совсем духовное, воздушное, без никаких проблем вообще. Он может прийти на ослике. Вы понимаете разницу между прийти на ослике? Естественно, на иврите хамор – это слово хумриют, это, как называется, материальность. Это что-то очень низкое, это даже не на лошади. Понимаете, как это? Не на коне, а на ослике. Или на облаке. Это будет так или так, зависит от нас. Когда мы говорим «зависит от нас», это не зависит от моего соседа. Это зависит от меня, как я себя веду к тому, кто находится рядом со мной. И мы, это разница между иудаизмом и другими религиями. Мы думаем о том, что как исправить самого себя, и мы считаем, что любое изменение самого себя влияет на весь мир.
Знаете, какое-то, я не знаю, это может быть неправильно так говорить, но я опасаюсь, что мы сейчас вместе от шока. Да?
Я вас слышу, но вы не можете отменить это эхо.
А сейчас лучше?
Оно было сейчас сначала, вы говорили без эхо, и было все очень уже хорошо.
Такое ощущение, что у вас второй аппарат какой-то включен, что вы у нас...
Я не слышу.
Вы ничего не делали, вы ничего не включали.
Я ничего не делала, не включала. Я могу вытащить динамик и его заново вставить. А сейчас?
Давайте попробуем. Ита, пожалуйста, что вы хотите, что вы хотели спросить?
Сейчас лучше?
Да, мне кажется. Я хотела бы лучше слышать. Давайте попробуем. Но все равно есть это эхо.
Есть. И, так, я должна хотела спросить. Вы когда-то говорили, что есть 7 периодов исторических, да. И мы сейчас закончили период удовольствия, или мы подходим к его концу?
Да, и вы знаете, что меня также удивило, вы знаете, как арабы, я говорила, что это период потопа, помните, мы говорили, как арабы назвали эту операцию, вы знаете?
Нет.
Они это назвали потоп.
Потоп?
Да. Вы слышали, Галит?
Да.
Что я говорю правду. И
это уже связано с нашей недельной главой.
Да, да. Я все время говорю, что мы находимся в периоде потопа. Я говорю о таком понятии. Меня это всегда просто, когда вдруг люди, совершенно не замечая, пользуются этими же терминами.
Вы
знаете, это, что я об этом говорила давно, не только сейчас.
Да.
Когда я это увидела, меня тоже так, понимаете, как будто они, это вещь, которую все ощущают. Они даже подсознательно не понимают, почему они так говорят.
Вы сказали, что должен прийти пророк Илияу.
Или... Что это?
Что должен прийти пророк Илияу дальше, что мы должны объединиться, потом прийти пророк Илияу.
У вас вначале было все хорошо, может быть, кто-то рядом с вами что-то открыл, включил.
Вначале мы должны объединиться, а второй этап прийти
к вере.
Илияу.
Это тоже называется приход Ильяу. Приход Ильяу, его цель – объединить нас. Mm-hmm. Это говорится в Ишив, Лева Вот Альбаним, Ине Анухим, это говорится в конце книги Малахи, Ине Анухи Шулех Лахамет Илья Нави, вот я беру и шлю вам пророка Илья, и что он будет делать? В Ишив, Лева Вот Альбаним, Лева Ним Алавутам. И он возвратит сердце родителей к детям и сердце детей к родителям. Это, на другими словами, объединение.
Вы хотите сказать,
это цель
сейчас...
пророка Илья.
Что мы находимся сейчас на таком периоде, что сердце детей и родители объединены. Намного проще быть объединенным с солдатами, чем людям быть объединенным в семье.
Я не знаю, почему вы слышите, я не слышу. Я слышу, очень
я слышу, но плохо, но с эхой. Это еще раз предложение, я буду его
озвучивать.
Очень жалко, очень жаль.
Я сейчас напишу.
Может быть, вам отключить этот динамик? Это из-за него.
Я включу. Сейчас лучше слышно? Сейчас лучше слышно?
Попробуем, идемте. Идемте, попробуем.
Очень жаль, что...
Очень странно, потому что ему уже...
Нет, не лучше.
Не лучше?
Давайте тогда строчку за строчкой я повторю ваш вопрос.
Да, потому что, Галит, я вас слышу просто идеально. Ведь я даже, мне кажется, вас ни раз не переспрашивала. Я всегда думаю, что, может быть, у меня что-то неправильно, или мой компьютер. Я проверила, что у меня звук будет максимальный. Понимаете, как это?
Намного проще объединиться с солдатами. И думать про солдат.
Намного проще объединиться с солдатами и думать о солдатах.
Чем в своей семье.
Чем о своей семье.
А написано лево, авот альбаним. Наша задача объединить авот и баним.
А наша задача объединить авот в баним.
Да. Отец, отцы и дети. Это имеется в виду, в какой-то мере, объединить весь еврейский народ. Конечно, мне легче объединиться с тем, кого я никогда в жизни не видела. Он мне никогда не наступал на ноги. И мусор не оставляет это с моей дверью. А, понимаете, как это? А тем, кто рядом со мной, мне намного тяжелее. Потому что, понимаете, что это? Он мне какие-то вещи делал. Или не делал то, что я хотела, чтобы он делал.
Как объединиться с тем, кто оставлял мусор в моей двери и не делал то, что я хочу?
Как объединиться с тем, кто меня не слушается? Ну, или с кем у меня
тяжелее? Да, конечно, с этим намного тяжелее. Так надо понять, что он тоже имеет свое мнение, он имеет право на свое мнение, он имеет право на свой взгляд. Это очень непросто. Это понять немножко, уметь себя. Это требует от нас скромность. Это требует от нас милосердия. Милосердие – это иметь понятие. Скромность дать, если я считаю... Вы знаете, есть только один человек, который прав в этом мире, это только я. Есть только одно мнение в мире. Все мнения, которые не согласны с моим мнением, отсутствуют. Это мнение, когда человек рассматривает, когда в какой-то мере у него такое высокомерие. Момент, когда я невысокомерная, понимаю, что есть мое мнение, другое мнение, что все мнения прав, в какой-то мере имеют свое место. А вторая вещь, даже если я понимаю, что это мнение совсем неправильное, но если у меня есть милосердие, я это как-то воспринимаю, терплю. Еще одна вещь, это третья, если это наши дети. У нас к ним есть какое-то естественное, Всевышний нас пожалел, конечно, не у всех, но у большинства людей, есть к своим детям какое-то терпение. Которые это не наши дети, у нас с ним нет этого терпения. И вот иметь это в какой-то мере вот это терпение и вот эту любовь, это то, что я называю милосердие. Терпеть то, что мне совсем не нравится. Уметь, и, конечно, уметь себя защищать, уметь ставить себя в такое состояние, чтобы это мне физически, эмоционально, как можно меньше мешало, без осуждения другого. А просто думать не так, как осуждать другого и воспитывать другого, а подумать, как я могу свое состояние улучшить. Значит, у нас момент, цель – это я думаю о себе, как мне должно быть комфортно. А не как его воспитать, его поставить на место, и чтобы он делал то, что я считаю правильно. Это понятная разница. Если я думаю о себе, мне намного легче. Но мне такая, почему я должна думать о себе? Он же должен исправиться. Это же его неправильный поступок. А мы так не считаем. Мы считаем, ты человек, ты сотворен в этом мире, чтобы заботиться о себе. И то, что он делает так или нет, это его проблема.
Мы не должны его лечить.
Каждая ситуация, надо подумать, как сделать так, чтобы мне было как можно более комфортно. Понимаете, как это? И что вот, а не думать, как воспитывать другого, а как сделать себе комфортно. Это наша цель. Это нам комфортнее и всем спокойнее. И никого не воспитывать. Максимум себя. Первым делом, кого надо воспитывать, это себя. Чем больше, тем лучше. И быть тоже очень терпеливой к себе. Это говорит Рабби Нахман Мברסלב. Мы должны тоже себя жалеть и тоже к себе хорошо относиться. Потому что если я к себе нехорошо отношусь, я не могу никому другому хорошо относиться. Я же максимум могу любить другого как себя. А если я так люблю себя, я думаю, что никто так не хочет, что вы любили других. Поэтому надо любить себя, уважать себя, оставить, и стараться, чтобы у нас были какая-то нормальная жизнь для себя. А других максимум есть, это наши дети, мы должны уметь какую-то ответственность на их воспитание, а других вообще никак. Только думать о том, как сделать себе, чтобы было себе комфортно.
Но то, что они думают неправильно, они тормозят приход Машиаха.
В том, что они думают неправильно, они тормозят приход Машиаха.
Нет, то, что я думаю, что они думают неправильно, я этим торможу прихода Машиаха.
Это моя работа.
Моя работа. Их – это их работа. Может быть, Всевышний их сотворил, чтобы я работала над собой, как я знаю.
А в чем мой, я делала неправильно в этом расколе, который у нас был вот до этих страшных событий?
Еще одна вещь. Вот видите, мы рассматриваем мир по-другому. Мы не начинаем винить. Мы думаем всегда о том, что можно сейчас сделать лучше.
Но если мы не сделаем выводы, да, то мы как мы можем выводы. Двигаться вперед?
Да, да, 100%.
То есть я должна знать, как мне реагировать, я про себя говорю, да?
Да, да.
Как мне реагировать, если идет раскол, да, и меня ненавидят?
Да, и я должна продумать, была ли я в этом, может быть, я не была в этом замешана, я не знаю. Понимаете, как это мы не знаем, мы несем за это ответственность, не несем за это ответственность, понимаете, мы были в этом. Но мы должны стараться как можно более правильно себя вести. Винить себя – это тоже неправильно. Я не очень не люблю ощущение вины. Если кто-то считает, что он где-то сделал что-то неправильное, он должен исправиться. А если нет, так он не должен себя просто так винить. Я не знаю, в нашей семье, я не помню никогда, и происходили всякие сложные вещи, что мои родители начали с первым делом думать, где они были неправы. Только если были какие-то очень явные вещи, понимаете, как это? Потому что я объясню, как это. Когда мы берем и осуждаем себя, и ощущаем вину, эта вещь, она очень тяготит, она отнимает очень много сил. И мы обычно за счет этого не начинаем себя хорошо вести, а впадаем в какую-то депрессию. Или, понимаете, как у нас становится внутри какое-то нехорошее ощущение. Мы менее хорошо себя ведем один к другому. Мы злы сами на себя. У нас повышается злость. Я боюсь ощущения вины. Она только может быть для того, чтобы взять, понимаете, как это, и идти дальше, как вы сказали. Для того, чтобы продумать, что было неправильно, чтобы идти дальше, но не более, не застревать это ни в коем случае. Перед последним шаббатом, одну секунду, перед последним шаббатом была почти паника. Закупать продукты, минеральные воды, фонарики и радио. Насколько правильный вопрос о закупке и запасах? Да, я считаю, что это иштадлют. Я считаю, что такая вещь, да, стоит сделать. Но я не могу сказать, что надо сделать это в панике. Но я думаю, что люди должны как-то, понимаете, как это? Все должно быть только без паники. Но да, иметь у себя все. Я не вижу в этом никакой проблемы. Понимаете, что это? Что-то взять все и закупить. Максимум можно будет эту воду попить потом. Но это сделать в панике, это вот это ощущение, значит, у нас, и это разница между человеком, который уверен в Всевышнем, и человеком, который у него нет этой уверенности в Всевышнем. Человек может перейти дорогу и не возвратиться домой, хас вахалиля. Нужно понять, что мы абсолютно, я знаю, что мне это очень легко говорить, я сейчас сижу у себя дома на своем стуле, понимаете, как это? Но мы должны понять, что мы в руках Всевышнего всюду и всегда. И мы должны вести себя, естественно, имеется в виду закупать, охранять, делать, иметь армию. Но у нас должна быть внутри полная, и это разница между человеком, который у него есть весь уверенность Всевышнего, или нет. У человека, который есть вера, он это все делает спокойно. Человек, который нет веры, у него, понимаете, что начинает дрожать руки. Это не вопрос, что мы делаем, это вопрос, как мы это делаем. Можно купить на 3 дня или на месяц? Да, пожалуйста. Так вам потом весить, надо будет идти в магазин, какая проблема? Я не вижу в этом, понимаете, никаких, ничего такого проблематичного. Вопрос, как вы это делаете? Вы уверены, что это то, что вам поможет и вас спасет? Тогда это неправильно. Вы делаете то, что надо, логично в этот момент. Это правильно? Вы говорите о том, что большие семьи не могут все купить, у них также дома не, может быть недостаточно места для всего этого. Каждая семья должна решить, сколько и как. Понимаете, сколько она себе может позволить, как и что.
Знаете, у нас в семье мы постоянно ощущали, возвращали к периоду короны, вот этот весь период, да. Что мы опять себя чувствовали запертыми, что мы...
Да. Вы замечаете, что нас как будто Всевышний готовил к этому постепенно.
А, и вот это было вот ощущение, что мы как были уже готовы. Ну, подумаешь, да. Мы же уже знаем, извините, что да. Это
есть
будет
Zoom,
дома.
Есть уже. Вы замечаете, как? Посмотрите, насколько это было приготовлено заранее. Насколько Всевышний это уже готовит годами. Это я просто пробую. Это говорил Хазуниш всегда. Все идет по плану. Теперь я не могу сказать, это будет легко. Шашем я за то, что было еще легче. Но мне кажется, то, что я хочу дать, это ощущение, что ничего не случайно. Что не было никакой паники. Все в руках Всевышнего. Все идет по плану. И Всевышний имеет свой план, куда это точно должно дойти. Я сейчас скажу какую-то ужасную-ужасную фразу. Я извиняюсь, что я говорю даже такую ужасную фразу. Но мне кажется, что если люди в Освенциме знали, что через 3 года или через 4 года будет построено еврейское государство в Израиле, им было бы намного легче. Психологически. Я имею в виду, что нам нелегко, но мы должны понять, что это все идет к какому-то великолепному завершению. Какой ценой, я не знаю, потому что цена зависит от нас. И я не хочу никого... Я просто могу сказать, что Всевышний все запланировал, у нас все записано. Мы знаем всех игроков. Мы знаем, что будет Персия. Мне кажется, я говорила про Персию очень много. Это Иран. Папа мне это говорил. Папа это знал еще с 1934 года, когда папе было Он был подросток, и он родился в 17-м году, когда он это, даже раньше, в 30-м году. Папа, когда ему было 13 лет, он это учил. О том это говорится в книге Ишаяу, там говорится очень красиво. Это говорится устное предание, что все дрожат от Персии. Персия – это Иран. Вы знаете, кто послал Хамас? Вы знаете, кто их послал? Также их послал Иран. И весь мир дрожит от Ирана. И все говорят, что будет с Ираном, что делает Иран. Мы не можем, как, что. И Всевышний говорит еврейскому народу: мои дорогие, почему вы так боитесь? Это же все для вас. И геазман геулатхэм. Пришло время вашего избавления. И все, что я делаю, это для вас. И мой папа это читал в 1930 году, когда Иран был, Персия была никто. И мой папа это рассказывал. Это казалось абсолютно невозможная вещь. Может быть, я тоже говорила много раз. Единственная страна, которая снабжала Израилем нефтью, когда мы приехали в Израиль в 1972 году, это был Иран. Шах Ирана был наш очень близкий друг. И это казалось то, что мне папа говорит, ну просто, ну вообще нелогично.
Говорят, что Россия подготовила...
И в 1979 году, когда там был переворот, это стало очень логичным. И видите, как Иран готов к этому. И цель Ирана, то, что я начала, и только, извините, это я закончу только одну минуту, это цель Ирана в мире, Персии в мире, это построить, помочь нам построить храм. Второй храм нам помог построить Перс, дали разрешение построить персы. И третье, то же самое.
Но и они уже готовы. Против нас.
Что?
Иран против нас.
Да, но это вопрос, есть ли момент, когда мы полностью будем с помощью Ирана, в кавычках, понимать, что нам только поможет Всевышний, второй храм будет построен. Это говорится в книге, это говорится в Геморе, что если мы ведем себя, будем хорошо, третий храм будет построен очень легко и просто, как я вам сказала, как облако, а если нет, мамидле мелех раша кехаман, ставит им злодея царя, как Хаман. Только там Хаман был советник, а тут Хаман министр, а тут Хаман будет сам царь. И Аман, как вы знаете, был у персов. Иран готов. Из всех стран мира, кто только объявляет, что надо Израиль, вы знаете, что сделать. Только Иран. Видите, как он готов. Я всегда, когда это слышу, мне кажется, что они взяли, просто прочитали наше устное предание. Они просто говорят теми же самыми словами. А Всевышний нам говорит: мои дорогие сыновья, не бойтесь. Это все для вас. И геазман гулатхэм. Пришло уже время вашего избавления. Хотя сколько времени это возьмет, я не знаю. Какие будут повороты, понимаете, истории. Это зависит от нас. Но это то, что это... Что, видите, мы просто видим уже всех игроков.
А какова роль России в этом?
Что вы говорите?
Какова роль России? Потому что говорят, что Россия подготовила...
Россия, у нее есть тоже очень серьезная роль. А чем мы должны молиться о мире или о победе? Мы должны молиться о том, чтобы еврейский народ остался весь жив, чтобы не было никаких раненых, и чтобы был мир всюду. У нас есть такое понятие, это говорится, когда был храм, и была возможность, чтобы храм был, остался, и какая-то часть, больше большая часть евреев была убита, или чтобы храм был разрушен, и еще какой-то еврей не погиб. И тогда говорится, что Всевышний было предпочтение у Всевышнего вылить свой гнев на деревья и на камни. Это имеется в виду на храм, только чтобы еще один еврей остался жив. Мы, наша цель это, чтобы как можно больше евреев остались жив.
А может быть, это ценой того, что в будущем у нас будет еще больше жертв. То есть мы сейчас пожалеем нашего врага.
Это вы совершили что-то, чтобы в будущем не было больше жертв? Конечно, мы это тоже берем в счет. И это у нас, мы каждый раз рассматриваем, что сделать так, чтобы было как меньше жертв не только сейчас, а вообще. Это то, что вы сейчас говорите, Галит, конечно, это у нас рассматривается, это называется мельхамет решут. Мы имеем выйти, у нас есть понятие мельхамет мицва. Это у нас есть только две формы войн. Одна война называется война разрешенная, другая война называется война обязательная. Мельхамет мицва. Мельхамет мицва, мы выходим, там есть разные понятия, есть три варианта. Один вариант, это когда враг нападает на нас. И тогда мы все мобилизованы. Значит, то, что произошло сейчас, аллахически весь еврейский народ мобилизован. Женщины, фраза, которую говорит устное предание: «Жених из своей комнаты и невеста из-под хупы». Вы знаете, что в Мельхемет Решут жених не имеет права идти на войну, а тот, кого-то все мобилизован. И невеста тоже. Нет понятия, потому что, извините, этот террорист не скажет: извините, вы женщина, еще религиозная, я вас не трогаю. Мне кажется, хамасник так не скажет, ему же все равно. Вы понимаете, что мы все должны защищаться? Теперь есть Мельхемет Решут. Это разрешенная война. И понятно, что когда мы идем на войну, мы себя ставим в опасность. Мы также можем ставить опасность других людей, которых, на которых мы нападаем. И одна из вариантов Мельхемет Решут, она есть два варианта только. Это разрешенная война, разрешенной войны. Это мы идем воевать с каким-то государством сейчас, что если мы сейчас с ним не будем воевать, в будущем непонятно, что будет. Вот такой один явный акт Мельхемет Решут, это было, когда Израиль взял и разбомбил иракский реактор. Ирак тогда нас не ставил в опасность. Но если бы мы тогда не разбомбили реактор, непонятно, что бы было сейчас. И мы поставили наших солдат в опасность, когда мы их послали на вертолетах бомбить этот реактор. Конечно, Галит, конечно. Но мы рассматриваем жизнь. Понимаете, как это? Какие душевные инструменты мы должны выражать, чтобы пройти этот период? Абсолютная вера Всевышнего, спокойствие. Значит, первым делом это вера Всевышнего. Эта вера должна нам дать спокойствие и радость. Мы никто не знает, что с нами будет в будущем. И у нас это хасиды очень любят говорить такую фразу. Это говорится тоже цитата из книги Ишаяу: «Кибе симха тецеу». С радостью вы выходите. Говорят хасиды, с радостью можно выйти из любой ситуации. А когда мы без радости, вы понимаете, непонятно, что может быть. Поэтому мы должны сохранять радость, искать, как можно себя порадовать. Не бояться радоваться в этот период. И не надо... Человек, мы очень сложное существо. У нас есть... Мы можем одновременно переживать, радоваться, быть спокойными и переживать. Понимаете, как это? И молиться, и радоваться. И мы в состоянии все это иметь одновременно в своем... понимаете, как все эти эмоции, они могут быть в одном человеке одновременно. И не ощущать, как будто бы вину, если мы радуемся. Потому что если я говорю о себе, когда я думаю о том, что есть пленные и что они переживают, мне очень тяжело радоваться. Я ощущаю себя, как будто бы, что я, понимаете, как это в этот момент, как будто бы не думаю о них. Как можно, когда есть пленные. Да, видите, как раз, извините, вы как раз это написали, когда я хотела только об этом вам спросить. Конечно. Что мы можем делать ради пленных? Это молиться. Мне кажется, мы все понимаем, что сейчас никто не может помочь пленным. Ничего никак, кроме нашей молитвы. И мы абсолютно в руках Всевышнего, то, что нам Всевышний показывает.
Рабанит Хава, можно я тогда вопрос про слово «шалом»?
Да.
Молиться за шалом. Просто у нас уже был на эту тему разговор. Да, смотрите, слово «шалом», оно...
Извините, я сейчас прерываю. Да. Мы не молимся, что у нас был... В иудаизме нет цели иметь мир с врагами. Угу. Когда я говорю «шалом», это имеется в виду, что в нашем... Вокруг, в Израиле был мир, между всеми нами, первым делом, у каждого человека внутри себя, и чтобы на нас никто не нападал. И чтобы мы могли спокойно ходить по улицам, и чтобы мы не были в опасности. Это то, что я имею в виду «шалом». А что у нас... что враги просто взяли и боялись нас нападать, чтобы я не знаю, что с ним, они меня не, совсем не интересуют. Понимаете, у нас в иудаизме мы не интересуемся другими, мы интересуемся собой. И мы так, по еврейскому закону, когда мы воюем, мы должны воевать очень жестоко. Мы не имеем права быть милостливы во время войны, потому что если мы милостливы, люди не боятся с нами воевать.
И тогда приходит война.
Что вы говорите?
И тогда приходит
когда
война.
Когда мы милостливы к другим, тогда они не боятся с нами воевать. Мы должны быть очень жестоки во время войны. С другой стороны, есть правило, что местное население, мы одну сторону, когда мы берем, окружаем город, мы не имеем права окружать его со всех сторон, мы должны одну сторону оставить открытой. Кто хочет убегать, убегайте. Хотите ехать в Австралию, езжайте. В Нью-Зеландию, пожалуйста. Только не рядом. Хотите убегать отсюда, убегайте очень далеко. Потому что если они остаются недалеко, они потом с нами враги еще раз. Это понятно, мы как будто рассматриваем тому, что и как это может привести. с точки зрения Торы, что правильнее, стереть с газа с лица земли и погибнут хасбешелом пленники или осторожно быть с газа из-за пленных? Надо спросить Рава. И как вы сказали, Галит, надо взвешивать, где меньше... вы знаете, что солдаты, они тоже люди. И что произойдет также с жителями Израиля, и сколько попадут на них, как называется, понимаете, как называется, обстрел какой может быть, это надо взять. Теоретически, если бы это все было по Торе, надо было сесть с главами армии и продумать все возможные точки. Понимаете, что произойдет, если, что произойдет, если, и просмотреть, где будет больше безопасность Израиля и людей, еврейских людей. Скажем, если мы стираем газу с лица земли, а если эти террористы, которые в Газе, сейчас убегают в Египет. Снова, я никому не даю советы. Я не в Египте. А в Египте есть тоже уйма. Вы знаете, что в Египте тоже обстреливали автобус с нашими. Теперь если эти арабы, эти палестинцы приезжают туда, заводят египтян. В Египте миллионы. Намного больше, чем в Газе. И эти египтяне сейчас становятся палестинцами. Это для нас ужас. Вы понимаете, что я имею в виду? Я не знаю психологию достаточно, не знаю, понимаете. Это надо продумать очень много, как можно сказать, понимаете, чего? Ходов. Первым делом, слава богу, меня армия этого не спрашивает. И мне не надо на это, понимаете, как это задуматься. Я думаю, что кто должен об этом думать, это надо взять столько вещей в счет. И продумать так много вещей, понимаете, чтобы продумать, где будет самая безопасная вещь для евреев в Израиле и для евреев во всем мире. Это очень непростой вопрос. Очень сложный. Это вопрос жизни и смерти. Я очень рада, что меня никто не спрашивает. Просто вы меня спросили, поэтому я не думаю, что кто-то меня должен спрашивать, просто так, как это вы меня спросили, поэтому я так благодарна, что мне не надо в этом думать, и по-настоящему меня это никто честно не спрашивает. Не знаю. Вы знаете, это наше, если мы говорим с точки зрения Торы, это немножко не релевантно, потому что я не думаю, что сейчас кто-то будет... Я не знаю, может быть, кто-то да, спрашивает. Когда Менахем Бегин послал самолеты, это был Шаббат, послал бомбить, это был Шавуот, по-моему, бомбить реактор газ в Ираке, он советовался с раввинами, и раввины ему сказали точно, в какой час это делать. Я не знаю, вы знаете, тогда, я знаю, что в Ишиват-Поневиш и в других местах, те раввины, которые знали об этом, которые были в курсе, они попросили всех учеников заниматься Торой, молиться. И, как вы знаете, те, кто летали, были уверены, что или их кто-то забьет по дороге, или когда они разрушат реактор, понимаете, что-то может произойти в этот момент, или иракские военные вокруг что-то с ними сделают. Никто не был поврежден, и все возвратились назад. Это был один из случаев, когда, да, спросили раввинов. И раввины как будто бы свой, как можно сказать, они приложили то, что они могут своей стороны.
Рабанит Хава, пока Рабанит это пишет. Вот мы сейчас говорили про...
Мы, для как момент, когда это опасно жизни, можно ехать в Шаббат, в Шавуот, в любой момент. Жизнь выше всего. И когда это было решение, что это будет более, менее опасно или более правильно для военных целей, конечно.
Я хотела спросить про Египет.
Да.
Но как мы сейчас уже знаем, Египет больше не будет играть такой плохой роли в нашей жизни. Так может быть неплохо,
только
чтобы они ушли?
Очень... Он будет очень, то, что у нас есть предание, что он будет очень обманчивым. Что он с нами будет как будто в мире, а будет для нас не опорой. И не даст нам мир. И единственный народ, он не будет такой, он не будет важный, как Персия. Он не будет, как Иран, однозначно. Но он будет очень обманчивым. И если вы, я не знаю, у нас в первый день Суккот читалась 14 глава из книги Захария, последняя глава из книги Захария, где описывается война Гог и Магог, и там говорится про Египет. Поэтому я не знаю, понимаете, я он для меня не очень приятное место. Я просто понимаете, почему я говорю об этом. Насколько это сыграет, я не знаю. Какова роль России? Есть мнение, что Россия это... Снова я не хочу говорить. Есть у нас некоторые предания России также. И да, Россия тоже должна что-то сделать. И видите, что сейчас Россия идет с Ираном. И мне кажется, я не знаю, я все-таки родилась в Советском Союзе. Если мне бы кто-то сказал когда-то, что Иран будет поставлять России оружие, и Россия будет нуждаться в оружии Ирана, я бы очень оскорбилась. Как бывшая, понимаете, как сказать, гражданка, так называется, Советского Союза. Но сейчас так мне рассказывают, что Иран поставляет оружие Советскому Союзу, России. Ведь есть уже вот эта связь. Как это будет точно происходить, есть еще много вариантов, как это еще будет. Мы знаем, что Иран там будет очень, как называется, Иран, его миссия будет очень яркая. Россия тоже считается будет достаточно яркой, и будут еще какие-то африканские страны. То есть у Израиля нет ни одного союзника? Не знаю. Но я знаю, что должны быть еще африканские страны. Это то, что я могу вам сказать. Что они будут и как? Это просто то, что у нас написано. Понимаете? А только извините, что я... Они будут воевать между собой. Это самый хороший для нас вариант. Это будет очень близко к нам. И будет у нас ужасный страх. Но это должно не задеть нас. Это как будто самый хороший вариант. И мы как будто знаем, кто будет, понимаете, кто, какие страны придут туда. Да, история происходит к логическому концу, да. Но снова я не могу сказать, когда. Это уже не рассосется. Смотрите, должна быть какая-то кульминация. Мне кажется, вы видите, это видно в Европе, это видно, понимаете, как это в некоторых местах. Теперь это будет сейчас и как-то остановится. Или это будет еще раз, я не знаю. Я не знаю, что будет в будущем. Но мы знаем, что у нас должна быть Мельхамед Гогу-Магог. Теперь любое нехорошее прочество может измениться. Хорошая вещь не может измениться. Третий храм будет построен 100%. А нехорошие вещи могут измениться. Поэтому я не знаю, ли это сейчас, или это становится, и потом через не знаю сколько лет это снова должно возобновиться. И не знаю сколько лет. Я не знаю годы. Но это недолго. Это не знаю, 30 лет это максимум. Извините, что я даже не хочу говорить годы, понимаете? Вы видите, что мы уже в Израиле. Видите, что Израиль уже построен. Может быть, я только скажу, у нас одна из самых, считается, самое явное понятие, что мы уже очень близки к приходу Машиаха, поэтому я могу об этом говорить. Это когда Израиль начинает дать, земля Израиля, свои плоды. Израиль дает уже свои плоды. Поэтому я себе разрешаю говорить о таких коротком таком периоде. Понимаете? Но это может быть меньше, больше. Когда мы говорим о 2000 лет, вы понимаете, что 30 лет, 50 лет это фракция, понимаете, это малюсенькая частица. Вы можете повторить, пожалуйста, какие качества нам сейчас нужны. Это объединение. Первым делом мы должны все объединиться. Второе, это вера Всевышнего. Понимать, что ничего, кроме Всевышнего, нам не поможет. Только Всевышний. Третье, это молитва. Но когда мы говорим о вере Всевышнего, это также уверенность Всевышнего и радость. Потому что без радости ничего хорошего не может произойти. Радость, она поднимает человека, дает ему возможность выйти из любой ситуации. Многие люди, им сложно сейчас молиться из-за резни. Так они могут, если... Снова, я не говорю только единственное. Так можно рассмотреть о том, что видеть во всем этом милости. Я понимаю, что это очень тяжело сейчас. Поэтому я начала со всего стараться всюду. Вы знаете, сколько чудес было также в этой ужасном, неописуемой вещи, которая была, или как мы говорим, это непонятно, когда последний раз такая вещь была в Израиле. Я думаю, что я сказала, что это было во время Бар-Кохбы, я думаю, что была еще ужаснее вещь во время крестоносцев. Когда крестоносцы вошли в Иерусалим, это сами крестоносцы описывают, и там было много евреев, там были также арабы. Кони лошадей по коленам были в крови. Поэтому я думаю, что если мы самые последние, я думаю, что это были крестовые походы. Но это было 1000 лет назад. Понимаете, сколько? Мы уже 1000 лет такого почти никогда не встречались, такой вещи в Израиле. Конечно, мы должны молиться о всем. И о своих нуждах, и также о всех. О всех людей также, конечно. Но понимать немножко, я думаю, что это должно нам дать понять, насколько наши нужды, они немножко в какой-то мере, чтобы все было в какой-то, в каких-то пропорциях. Понимаешь, что сейчас, и, конечно, о тех, кто в плену, молиться, конечно, о них все время. Всевышний всем помог и всех спас, и все, что молиться о них, чтобы Всевышний, первым делом, чтобы они, чтобы Всевышний как можно быстрее освободил, чтобы там Всевышний сделал чудо, чтобы над ними не издевались, чтобы они возвратились психически здоровыми людьми. Это же просто не психологически невыносимо. Я не говорю о физическом положении, в психологическом положении. Физические вещи можно потом как-то исправить. Психология намного сложнее. Я когда была маленькой девочкой, это были концы 60-х годов, в России, там, где я жила, в Ташкенте, было достаточно много религиозных евреев, и большая часть их сидела в лагерях, в сталинских лагерях. И это люди, значит, я уже говорю о конце 60-х годах, значит, они уже вышли из тюрьмы 10 лет. Но это были люди покалечены. Я помню этих людей. Поэтому, понимаете, я жила так, и кроме того, сталинские лагеря, это все-таки невозможно сравнить с людьми, которые сейчас в плену в руках Хамас. Там хотя бы были какие-то правила. И я видела их, как страдали их семьи, я видела, как страдали дети. Это покалеченные люди. И, конечно, все были очень рады, что они возвратились, и они живы, но это было очень тяжело с ними жить. Извините, что я говорю такую неприятную фразу. Я всегда думала, что мой папа, Барух Ашем, что он вышел из тюрьмы, и он смог возвратиться к нормальной жизни. И одна вещь – это что он был радостным человеком, у него была вот эта радость. И, может быть, я не знаю, может быть, мы завершим тем, что мы скажем какой-нибудь псалом, за что Всевышний весь еврейский народ охранял, всех пленных охранял, возвратил нам их как можно быстрее, как можно более в хорошем состоянии, физическом и психологическом. И охранял весь Израиль и весь еврейский народ. Мы молимся за весь еврейский народ, где бы он ни был только. И в Израиле, и в любых местах мира. Молиться, конечно, о солдат. Мы должны быть очень благодарны. Они стоят на границах, они нас охраняют. Конечно, мы должны молиться о них. Я знаю, что Рош Ишиват Мир, Рав Хаим Шмулевиц, каждый год, перед тем, как он говорил там речь перед Йом-Кипуром, и я говорю о том, что было очень давно, в 60-е годы, 70-е годы, он всегда просил всех парней ишивы, чтобы они молились за евреев в Сирии, за евреев России, мы говорим еще, понимаете, какие годы, и за всех солдат, которые стоят на границе. И это вещь, которая... Я была как раз в Ишиват Мир, молилась вечером и слышала его речь, и в тот вечер, когда в Йом-Кипур, которая началась в нем война судного дня, он почему-то не попросил молиться за солдат. Хотя он это просил всегда, каждый год.
И потом он это не комментировал?
Не знаю, но я помню, как это была такая, понимаете, кого-то вдруг забыл. В Всевышний как будто у него, понимаете, как это отнял это от него. Как должен быть еще против внутренних арабов? Смотрите, мы, я думаю, что первым делом, конечно, нас изолировать. Но я не знаю, как можно изолировать. Посмотрите, у меня они находятся напротив меня в Хайфе, их невозможно изолировать. В Лоде, в Рамле.
Мы сейчас хотели купить аптечки для солдат. Мы не можем найти аптеку, не принадлежащую арабам.
Я знаю, что потому что в основном на, как называется, именно заниматься на отделе фармацевтов, там большинство араб, конечно. У меня есть подружки, которые они занимались в фармакологии, спасибо. У меня, я работаю в Михлале, и там есть отдел химии и биологии, и девочки у нас занимались химией, потом они работали как фармацевты. И они работали более даже в заводах, понимаете, которые это производят, в лабораториях. И, конечно, очень много арабов. Очень большой процент. И если вы идете в больницу, кто медсестры и медбратья? И какая-то часть врачей? Как вы можете знать, что они не хотят делать диверсии? А может, они очень хорошие люди и хотят нам помочь? Я не знаю. Понимаете, мы не можем также всех арабов рассматривать как врагов. Извините, что я такая, может быть, не совсем, как называется, популярный человек. Есть из них тоже нормальные люди. Они тоже страдают ужасно. Но это не значит, что мы не должны защищать себя. Видите, мы должны думать о себе и защищать себя. Вот, да, в Израиле это, конечно, все совершенно непросто. Что Всевышний нам помог, я думаю, что я буду завершать, мы уже больше, чем час. Я думаю, что если вы могли бы, может быть, поставить моего брата или кого-нибудь, который говорит псалмы, понимаете как, что мы завершили какие-нибудь псалом. Или 30-м, или 121-м, или 130-м, 142-м, 91-м. 91-м – это именно защита. И 83-й – это именно, чтобы у нас был успех в войне. И я им говорю, может быть, я этим закончу, когда я была маленькая. И мы в Лейла Седер говорили о том, что Всевышний, что каждое поколение хотят встать и нас уничтожить. И я была маленькой девочкой, и мне почему-то казалось, что у нас есть какая-то мания. Почему кто-то хочет меня уничтожить? И почему мы все время думаем, что кто-то хочет нас уничтожить? Мне казалось, какая-то мания величия. И паранойя, и мания величия. Понимаете, как это? Вы знаете, с каждым годом, чем я старше, я вижу, что это так. И прошло с выхода нашего из Египта, когда мы это впервые начали говорить. Больше 3300 с чем-то лет. И это актуально в нашем, через 3300 лет, точно так же, как это было актуально в тот момент. Ничего не изменилось. Нам кажется, что-то изменилось. Мы так стараемся всеми силами. Правит миром Всевышний, не наша политика, и ничего не помогает. Мы же стараемся что делать? Давать арабам деньги, мы все делаем логично. Вы согласны? Чтобы эта ситуация рассосалась. Ничего не помогает, как об стенку горох. Вы согласны, что это совершенно непонятно? Это совсем не логично. Это все в руках Всевышнего. А когда мы пробуем это решить, значит, еврейский народ, потому что я говорила в начале, мы свидетели Всевышнего в этом мире. Мы не хотим эту роль. Мы хотим быть нормальные люди. Мы хотим быть как все. Всевышний нам не дает эту возможность. Мы пробуем думать, как все другие народы. Нам ничего не помогает. Я понимаю, что я говорю какие-то очень непонятные фразы. У меня как будто логика не так, как у нормальных людей. Но поймите, мы евреи. У нас вот эта логика, и именно она нас сопровождает. А когда мы пробуем заниматься естественной, нормальной логикой, как все другие народы, ничего не получается. Вот мы пробуем. Видите, что это ничего не помогает. Так еще раз, может быть, я повторю. Это вера Всевышнего, объединение и радость. Что Всевышний нам помог. У нас сейчас Рош Ходеш, начало месяца. И что Всевышний нам помог, что это был совершенно другой месяц. Только я говорила о потопе. Этот месяц называется в Торе спокойствие. Это когда у нас есть уверенность в Всевышнем, это дает нам какое-то спокойствие, возможность размышлять логично и правильно. У нас этот месяц, он имеет еще другое название в Торе. В книге царей он называется месяц Буль. А Буль нам напоминает слово Мабуль. Представляете? Так называется наш месяц в книге царей. И когда Шломо строил храм, он завершил построение храма в наш месяц. Но тогда это связано с потопом, потому что с момента потопа до того, как Шломо завершил храм, всегда 40 дней, которые впервые, когда был потоп, шел дождь, в мире как будто была очень нехорошая, как называется, очень нехорошая погода. И когда Шломо построил храм, эта трещина, вот это как будто того, что вот этих 40 дней потопа, они как будто исправились, и больше прекратился после этого. Это нехорошая погода, эти 40 дней. И поэтому вместо Мабуль этот месяц называется Буль. А первая буква Мем, ее гематрия 40. И этот месяц, в нем нет праздника. И у нас есть предание, что в этот месяц что-то должно произойти в связи с третьим храмом. И поэтому вот этот месяц без праздников, что наставился, понимаете, для этого. Шашем Язор, что мы это уже увидели, чем раньше, тем мы будем более рады. И я тоже Всевышний просим всегда, чтобы это избавление было как можно более милостливо и как можно, понимаете, как это, более для нас легко. До свидания. Ходыш Тов. Хушарех, да, это месяц Хешван, его ощущение, это именно его проявление, это запах. У нас есть запах, и вы знаете, какой у него знак зодиака. Это скорпион. Это тоже морской, это водяной, как называется. Видите, все связано с потопом и с водой. И его орган – это кишки. А его буква – это нун. А нун – это понятие падения. Значит, может быть, я тебе завершу. Если просто вы хотели уже что-то от этого месяца. Падение на иврите «нафаль» – это же «упал». Видите, это начинается с буквы «нун». И у нас понятие обычно после праздников – такое ощущение падения. Это тоже понятие сна. Мы сейчас тоже в тяжелом очень ощущении падения. Но у нас есть падение, которое оно для того, чтобы упасть, а есть падение, которое оно для того, чтобы как будто человек идет спать, и он в это время куда-то отключается, для того, чтобы потом подняться и быть еще более активным. Так что Всевышний нам помог, что это момент, который был такой тяжелый для еврейского народа, что это был момент, когда наоборот, за счет этого мы поднялись и выросли десятки тысяч раз. Как запах связан с храмом? Значит, первым делом на жертвеннике, то, что было все время, жертва называется реах-нихуах. У нас вообще храм связан с носом, под запахом, потому что что такое нос? Это, значит, жизнь была, душа вошла через нос, и то, что объединяет человека с жизнью, это его дыхание. И поэтому у нас считается, что единственная вещь, от которого душа имеет удовольствие, это от запаха. И это какое-то объединение духовного мира с физическим. Что это храм, объединение духовного мира с физическим. Бацраха, Ита, и большое спасибо, Галит, что вы мне дали, я не знаю, сколько это поможет, чтобы Всевышний помог нам всем, и чтобы Мед, это мы сейчас поднялись в десятки тысяч раз больше. И чтобы уже было полное избавление всего. Ходы что, Бацраха, Баколь, Миколь, Коль. Аминь. И, конечно, чтобы у всех все было хорошо и благополучно.
Аминь. Большое спасибо.
До свидания.
Огромное спасибо.
Пожалуйста. И поставьте, пожалуйста, какой-нибудь один псалом.
Хорошо.
До свидания.
Габанит Хава, спасибо большое. Спасибо, что вы нашли время, чтобы сразу после приезда в Израиль, как только мы сделали этот эфир, хоть он и в записи, без наших слушательниц, без зрителей, но я думаю, нам все будут очень благодарны, что мы это сделали. Это все ждут, и дай Бог, чтобы нам это помогло и это приблизило.
Аминь.
Большое спасибо за ваши силы, за вашу любовь.
Чтобы у всех все было благополучно.
И еще раз хочу сказать, что спасибо, что у нас есть Zoom, и мы можем переживать вот эти тяжелейшие события, истории.
Но ощущать, как будто мы вместе. Да. Баруха Шем. Бацлаха всем.
Спасибо.
Не за что, бацлаха. Пожалуйста.
Спасибо.
До свидания.